Мы остановились на том, что у нас все хорошо, что будет еще лучше. Духовная практика – это не просто вполне осуществимо, это единственное, что осуществимо, в общем. И оно приятно, и это подтверждается в Бхагавад-гите. Вот. Мне вспоминается один фильм, где там... Ну, советские времена, сталинские времена, и где театр такой, и там была обязательная программа. Стихи о советском паспорте. Выходил чтец, и вот стихи о советском паспорте. Все были очень гордые, ну, какие-то, ну, которые слушали, вот. И потом однажды чего-то не, ну, кого-то артиста надо было ждать или что-то, и ему говорят, давай еще какой-то стих, а он говорит... А я ж только Есенина знаю, а Есенин же запрещен, там, белая береза под моим, зачем эти сопли, когда вот о советском паспорте надо. Ему говорят, давай. И там такой аншлаг был после Есенина. То есть, я так вот вспомнил, вот что-то сейчас, что когда, вот как человека не строй, но когда вот то, что вот надо, ты ему даешь, то, что надо, сердце отзывается, и человек вот сразу раз и готовый, раз и раскрывается, да? Вот. И духовная практика на это похожа. То есть, когда нам вот что-то да и по сердцу, и хочется вот быть и хорошим таким, и вот все от себя, вот это вот и есть духовная практика. А не то, что равняйся мирно. Вот. Вот это и есть духовная практика, когда сердце отзывается. Если сердце не отзывается, это не духовная практика. Духовная практика и для этого и нужна. Сердце называется. Вот. В этом суть. И права, трижды права. А знаете почему? Почему я хотел сказать права, это Арсидей, который говорит, процесс анартха-неврити должен быть. Анартха-неврити, это когда ну, вот мои нехорошие качества уходят. Он должен быть приятным. Это не должно быть аскезой. Если это аскеза, вы наращиваете свою гордыню. И все. И потом придет лично Господь и уничтожит плоды вашей аскезы, потому что та гордыня, которая выросла, когда вы своими силами вот это там пнулись, она опаснее, чем ваши вот эти те были недостатки. Это просто шлагбаум в духовный мир. Вот. Поэтому приятная. Духовная практика приятная. Приятная должна быть. Должен ли быть аскетизм? Конечно, должен быть. Кстати, это... Но что мы подразумеваем под этим словом аскетизм? Например, это так говорят, что вот, ну, то, что касается брахманических качеств, описывается. Брахман должен... Брахман – это очень просто. Это тяга к знаниям, первое. И второе – аскетизм. То есть, если он будет читать... И аскетизм, и просто я читаю книжки, и то, и другое очищает. Если просто аскетизм занимаюсь, будет очищать. Ну вот как вот, я, например, не ем, какие-то шлаки выходят с организма. Точно так же пост, когда пост раньше имелось в виду, это не просто я не ем. Это я не занимаюсь праджалпой, или там обет молчания у меня может быть на этот день. Это чистка и ума, не только желудка. Вот. Очищение идет. Но продвижение это значит, я что-то новое понял и изменил. То есть я могу почистить старые, знаете, вот можно квартиру вынести хлам, а можно как-то перестановку сделать. И вот мы аскетизмом только выносим хлам, и все. Но если будет только аскетизм, и когда же оно кончится, ага, все, пора это разгореться. И как? Накушались, да? Знаете, почему это происходит? Да, и вроде там, да, стенки желудочка, стенки ума, там все почистилось, но потом то же самое, и вот так вот мы так пульсируем. Потому что, и поэтому, говорится, пост и молитва, и поэтому, когда экадаш, там надо читать побольше джапу, говорится, да. И читать побольше там книжок. Потому что вместе они, и смотрите, это я, знаете, о ком говорю? Только в браманах. Читаете книжки, это, и тогда вы меняетесь. Тогда вы не просто чиститесь, а меняетесь. Читаешь книжки, не меняешься, просто чистишься. Просто аскетизм. Но когда это вместе, тогда идет изменение. Изменение. Еще такая маленькая, маленький секрет. Бывает время, когда книжка не идет. Вот было, да? Что вот, вот читаешь, вот падаешь, или читаешь, а вот надо, а сказали каждый день читать. Это как это? Тоже рассказывал какой-то Махарадж. Кто-то где-то промолвил словечко, там на местах лидер кто-то сделал это как закон и всем сказал, чтобы каждый день постолько, вот и чтоб панишат, столько вот это преданный подходит. А нужно я буду не Бхагавад-гиту, потому что вот тут уже стоит, а вот другое священное писание. Ну не знаю, надо посоветоваться. Вот, вот такие вот бывают. Понимаете, чтобы читать и усваивать, надо, чтобы было чем усваивать. Для этого надо немножко благочестия. Благочестие вырабатывается практическим преданным служением. Практически преданное служение – это не пляски у алтаря. Это не, я не знаю, вот то, что вот в храме делается. Нет, это вы просто кому-то помогли. И от сердца помогли. У вас тут же появляется возможность впитывать священное писание. Понимаете? Раз, устал. Пошел, читая, ух, взахлеб идет. Потом в ступор. Раз, что-то не идет, что-то не понимаю. Или просто, знаете, просто неинтересно. Вот все понимаю, но неинтересно. Иди поработай. Не отдохни, отлежись. Сейчас я это посплю полчаса, потом со свежей головой. Нет. Иди сделай что-нибудь полезное кому-нибудь. Это принцип. И тогда вы будете просто как на дрожжах умнеть. Но нет другого пути, нет другого пути. Потому что это вы зарабатываете чем, как желудочный сок. Потому что если я сижу и медитирую, и от восторга у меня слюна вот тут течет на лотосные стопы. Нет. Это не бхакти. Это потому что если я буду брать, это Кришна выключает мозги. Почему? Потому что если буду брать, а думаю, вот сейчас я поумею, потом как всем расскажу или что-то сделаю, нет. Надо немножко того, немножко шаг туда, шаг следующий ногой, шаг это. Потому что если я параллельно не буду развивать себе бхакти, практично помочь чему-то, то мне это знание может принести очень большой урон для моей жизни. Потому что я могу привыкнуть лодырничать. Вот. Угу. Так, в общем, с этим понятно. Так, и тогда вот оно будет легко. Легко усваивается, легко применяется, легко. И вот эта легкость, слышали? Иоанн Златоуст. Вы знаете, чего он с тюрем не вылезал? Не знаете, по какой причине? Он только срок отсидел, опять что-нибудь сказал одну лекцию, его опять раз в тюрьму. Вот. Опять посидел, отдохнул, опять раз. Знаете, почему он говорил? Потому что легко, легкий это путь. И все. А тебе говорят, как легкий? Не-не-не, он тяжелый. Идите сюда, мы вам объясним. Иоанн Златоуст. Вот очень рекомендую прочитать. Это сплошной вайшнавизм. Прочитать. Возьмите Златоуста, найдите где-нибудь. Вот там душеспасительные беседы есть. Там читаешь. Такое ощущение, что к тебе обращается, я не знаю, какая-то молекула, амеба какая-то, я не знаю, а ты вот такой царь. Он говорит, ой, извините, я вам сейчас вот рассказываю. Я вам не имею права это рассказывать. На самом деле я вот такой вот. Читаешь. Никакого комплекса неполноценности. И он тебе говорит, да ты вот уже с Богом, ну, практически вот рядом. Как это не нравилось народу? Ну, не народу, а вот те, кто приватизировали себе право. Да. Ну да, системе. Не системе, а смотрите, опять же, не люди, люди ни при чем. Система есть отделенные энергии, да? Кто-то помнит последнюю лекцию? Как она называлась? Как она называлась? Был вопрос такой, для чего нужен дьявол? А, незаконченное творение. Помните, да? А, незавершенное творение. Да, завершение творения. А, смотрите, ну, помните, поднимите руки, кто, чтобы я знал, что я... О, что все, что ли? Ну, в общем, в двух словах это. В двух словах буквально, чтобы, ну, понятно было, что дальше говорю. Есть Господь, есть Его внутренняя энергия, есть Его пограничная энергия, тьмы. И есть материя, отделенная энергия. Все. Чем отличается внутренняя энергия, это души, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не отворачиваются от Господа. Никогда, никогда. И не попадают в материальный мир. Если только Господь им сам не скажет, идите, сделайте что-то. Вот. И все. А есть, которые имеют свободную волю, захотят отвернуться, захотят служить, захотят не служить, есть. Вот это вот мы. И однажды эта душа, однажды, один раз, воспользуется этой возможностью. Потому что, вернувшись отсюда, эта душа уже никогда в материальный мир по своей воле не попадает. И скажите, чем отличается вот эта душа, которая это Тасха-Шак, которая вот эта пограничная от внутренней, после того, как она побывала здесь, скажите, чем она отличается? Ничем она не отличается больше. То есть Тасха-Шак, это вот как, знаете, как вот есть дерево, и там камбий, такой слой зеленый, вокруг чего там все растет, растет и нарастает, да. Вот мы не завершены. Не завершены. И мы завершенные будем только тогда, когда все уже, Господь, больше кроме тебя вообще никого ничего не хочу. Вот. И здесь происходит процесс доработки. И если мы это поймем, тогда все остальное будет. Процесс. Господь вообще-то все делает. Нам не вмешиваться бы в это дело, было бы быстро все. Вот. Процесс. Процесс начинает быть похожим немножко на Освенцим, когда мы начинаем планировать свою духовную жизнь. Мы не можем материально свою спланировать. Вот. Духовная жизнь – это ты помогаешь, когда тебе Господь приказал. Называется следование. И в конце концов это называется предание. Предание. Ты просто следуешь, что тебе Господь говорит. Господь говорит, совесть. Совесть говорит, иди помоги. Ой, у меня тут регламентированные обязанности. Иди помоги. И вот если. И только когда я следую за совестью, только в предании со мною Господь работает. Если я сам себе что-то назначил, ничего не работает. Идет очищение, но продвижения нету. То есть нароста на меня каких-то новых чего-то. А от чего новых? А у этой души, которая может отвернуться, есть что-то такое, что вот оно потом убирается. И в духовной регламентированной практике оно не убирается. Потому что духовная регламентированная практика, она больше, знаете, это такой суррогат материального и духовного. Я просто ограничиваю себя от явно неположенного, и при этом мне лучше становится, семья лучше становится, там, здоровье лучше становится, ну все становится лучше. Но это в духовной практике, в общем-то, не имеет отношения. И Прабхупада об этом пишет. Вот он пишет в главе Тхьяна-йога, он говорит, йога есть такая, йога есть стекая, но только бхакти-йога является бхакти-йогой. А бхакти-йога – это предание. А все остальное, то, что мы называем бхакти-йогой, содержит в себе элементы и кармы-йоги, и гьяны-йоги. Вот изучение священных писаний – это что? Это поклонение Господу разумом. Это что? Это не бхакти-йога? Да, бхакти-йога, будхи-йога. Но бхакти-йога, когда ты сердце свое слушаешь. Вот. Вот сердце тебе скажет, ой, хочу читать. Вот тогда будет бхакти-йога. А если ты считаешь, потому что надо, все. То есть принцип очень простой. Есть хочу, а есть надо. Может, меня можно неправильно понять. Хочу – это не чувство. Это когда внутренний порыв. Внутренний порыв, иногда даже я его могу... То есть это тот порыв, которому я похвастаться-то этим не могу. Вот, ну, хвалиться нечем. Вот внутренний порыв, мне это надо. И я так, ой, можно я вот это сделаю, и этим я, ну... Потому что всеми, смотрите, чем отличается материальная любая деятельность, мы обязательно ею похвастаемся. И это, между прочим, хороший принцип, потому что хвастовством или то, что я рассказал, это момент аннулирования плодов моей деятельности. Вот что-то сделал, что-то возвысился, что-то такое, всем рассказал, все. То есть все у меня осталось, но я потерял счастье от этого. Поэтому говорят, кто имеет славу там от людей, да, или как-то кто... Тот уже, ну, я не помню как, тот уже, тот, кто для людей делает, тот уже, как же там, ну, вспомните, как там, тот уже получает награду свою, уже получил, все. И она у меня есть, она у меня есть, а мне от нее ни холодно, ни жарко. Смысл имеет рядом с собой что-то держать. Знаете что? Что приносит счастье. Если оно счастье не приносит, не нужно тебе это. А на всякий случай. А вдруг завтра будет оно дорого стоить? Вот. Вот. Тут момент, с моментом предания тяжело. Вот. И люди вот живут в таких сараях, в складах. Каждый человек кладовщик такой, да? И все. И не очень весело. Так, с этим понятно, с этим понятно. Да, кстати, вот если кто интересует подробности, потому что, чтобы не утомлять, вот эти про все, про реки, про горы, про вот этого лося, про обряды, которые вот это в интернете, просто найдите Светлана Жарникова, кандидат исторических наук, этнограф. Светлана Васильевна Жарникова. Вот просто найдите, там столько, там море информации об этом. Там смотришь, там, ну просто если все читать, это будет просто скучно. Я просто такие основные, самые такие назвал. Там, кстати, есть это... Такое утверждение, кто же вот этот вот, она как раз и говорит о том санскритологе, это Светлана Жарникова, который приехал и сказал, что тут вы же на санскрите разговариваете, тот, который был во всем мире 5000 лет назад или 6000 лет назад. И он сказал, то есть это индус сказал, это не то, что вот, ну, одно дело, когда мы сами себя хвалим, да, как Задорнов, да, можно подумать, что... А когда другие начинают, вот это вот оно. И он говорит, русский язык и санскрит это феномен. Нет двух настолько похожих языков. Просто это феномен, это вообще, это, то есть, это чудо. Чудо. И чудо случается. И вот эти два народа очень похожи. Миша Дакшин когда-то приезжал, рассказывал, он там был, я не знаю, сколько раз в Индии. Это мы с ним как-то принимали просад. Я ему говорю, Миша Дакшин, ну что-нибудь, какой-то эпизод с Индии. Ну что-нибудь такое, зарисовочку. Он говорит, а там есть рикши. И они достаточно недорого. И он говорит, индусы, они ребята хорошие, но иногда, мне кажется, такие лодыри. Но потом я пригляделся и понял, что они не лодыри. Они просто трансцендентные такие. Вот это очень не спутать. А что там было? Ему надо было куда-то добраться. В Шадакшину. И там был такой рикша, такой трехколесный здоровый велосипед. И он был так свободный, что-то он там себе записывал. Он к нему подошел и говорит, не вот туда. Он говорит, а был вообще полдень. А он говорит, а у меня рабочий день закончился. А это, ну, это, знаете, ну, как частная лавочка. Ну, то есть он не на производстве, нигде. Он, а почему, говорит, еще целый день. Я же тебе заработать даю. Он говорит, а мне на сегодня хватит. Понимаете? Он не беспокоится. Не беспокоит. Вот ему сегодня хватит, и все. Человек свободен. Да, то есть я что хочу сказать. Вот это есть и когда про русских какие-то шуточки, такие анекдоты, вот у них тоже что-то такое есть. И лежит на печи Иван дурак, там, пока его там это что-то. Это, знаете, немножко извращенная форма, но корень он имеет этот, что не особо беспокоится. Он говорит, да я бы там, ну, на этом велосипеде бы катался бы до вот. Но индусы, они или знают, и если практика такая, если начинаю кататься до упада, потом Кришна у меня срежет заработок, да, срежет заработок. Остальное время они посвящают семье, тому-сему и Господу. Круги они не считают, сколько там это, ну, о, 16, а там они время есть считают, время нет не считают. Вот. Я просто, люди думают, что они больше будут работать, они больше заработают, ничего подобного. Более того, реализация. Такая реализация, не реализация, а как сказать, ну да, реализация человека состоит в том, когда он начинает понимать то, что он читает свои 16 кругов, это не в ущерб его кармической деятельности. То есть он не теряет. Не теряет. Я когда-то рассказывал историю, вот, например, я всегда привожу в пример Мартина Лютера Кинга, который, нет, не Кинга, а просто немца вот того, Мартина Лютера, который протестантизм вот этот пошел. Когда ему было, он читал 2 часа молитву в день, и когда было очень некогда, дела очень, он читал 3 часа молитву в день и все успевал. И вот у меня был такой, когда у меня были Дом Божества, сейчас они на Циолковского, я делал утреннюю службу им, а потом думаю, буду я ему и вечернюю. А вечера у меня разные бывают, бывает только с работы и надо куда-то бегом бежать. И у меня по средам, оно до сих пор, там, я иду на клуб, и там тоже читаю лекции, клуб «Логос» есть такой. Вот, и что-то с работой там была заминка, я прихожу, ну опаздываю, я уже опоздал. И думаю, а тут еще думаю, вот на шею себе повесил службу, еще эту вечернюю службу, и думаю, ну ладно. Подошел к алтарю и думаю, хотел закрыть и сказать, ну, дорогие, извините, приду, да, вам спою там. А потом думаю, а ничего, все равно опоздал. И взял и провел службу. Она такая, в коротком варианте, минут 27 вот так занимает. Закрыл алтарь, выхожу на улицу, во двор. И там подъезжает машина к соседу и говорит, тебе куда подвезти? И я успеваю, понимаю, я уже опоздал. То есть вот таких вот случаев много, много. И если мы жертвуем духовной практикой ради того, чтобы вот там вот подтяну, нет, будет урон, наоборот. И это я знаю от мусульман. Ко мне из Сирии приезжали мусульмане, мы с ними говорили, и они мне показались более такими. Может, на такого человека я попал, что у них момент предания больше, чем у христиан. Ну, наверное, на такого человека попал, потому что дело не в религии, а дело, а кто эту религию исповедует конкретно. Вот. Так, к чему это я? А, времени, да. Нет, потерял я мысль. Что-то хотел важное сказать, ну, может, наверное, не надо. Это зачем я начал? Это я начал, что вот индусы, они это знают. А некоторые христиане, это протестантистское какое-то направление, я даже затрудняюсь сказать, как оно называется, и там они, у них закон, один день они не работают, вот хоть ты вот расшибись. То есть я знал, у иудеев такое вот есть, а это вот христиане, но у них вот один день Господу посвящено, и вот хоть ты что. И они рассказывают статистику, что когда они решили вот это все там 7 дней в неделю, а потом то когда один день они принципиально не работают, а просто вот так вот. Кстати, знаю некоторых христиан, которые вся духовная практика сводится, чтобы один день или в праздник, не дай бог, работать, вязать или что-то такое, это считается страшный грех. Я сначала так посмеивался, даже говорил, работай, не нагрешишь, там, помощью. А потом так задумался, и просто статистика у тех ребят, которые стали принципиально один день не работать, разгружать себя от этого всего, они успевали больше, и они были нормальные, ну, не загнанные, как вот это вот, понимаете, нормальные. И они успевали, даже больше успевали, как им, как Господь как награждал. Вот. Потому что одно и то же действие я могу, ну, расстояние пройти по дуге или как по прямой, да, сэкономить силы. И вот Господь как-то по прямой их и начал водить или что-то. В общем, они меньше стали тратить ресурсов. Смысл в чем? Смысл в том, что более экономичную жизнь мы сами себе не сделаем. Если мы решим разбогатеть таким образом, не получится. А Господь сделает. Вот. К чему я говорю? Что духовная практика, нехорошее слово, но рентабельно. Рентабельно, то есть сложно, стоит заниматься. Второй момент, ей заниматься легко и радостно. Именно это знание скрывается, что не всем она доступна, раз, не всем она под силу, два. И третий момент есть, что, ну, что делаешь, что не делаешь. Почему? Потому что если по той технологии делать, что она, ну, тяжела, что тебе надо это, да еще вот это, а тогда может быть, если мы разрешим. А люди не достигают ничего, жизнь ухудшается, и говорят, ну вот видишь, то есть третий момент, оно вообще бесполезно. Вот что скрывается. Вот о чем говорят настоящие веды. Это просто веды говорят, это даже не Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел и Сюддарам роздал. Это говорится в этом, это говорит Кришна, это до Шри Чайтанья Махапрабху он говорит, что путь этот радостный. Если ты просто правильно будешь это делать, все будет хорошо. А тут нам просто как инвалидам скидка, пришел Господь и вот вам только уже разжевал и в рот положил. И есть такое, знаете, вражеское знание, которое говорит, что не так все просто, не всем доступно. Ты же сначала вот ставь этим, ты сначала вот это. Но главное не забудь совесть выключить. Потому что мало чего он тебе подскажет. И вообще совесть ли это твоя? Эти ложное эго подсказывает. Вот. На что люди покупаются. И потом он на них, а что-то вкуса нету. А когда ты последний раз правду говорил, чтобы у тебя вкус был? Говорить правду, это, кстати, предание. Потому что правдивость, знаете, в чем заключается? У меня даже где-то цитата тут, если сейчас быстро найду. Нет, так попробую. Правдивость заключается, что я не представляю другим себя больше, чем я есть. Ведь это ж просто. И это сразу легко. И тогда духовная практика становится очень-очень-очень легкой. Ты можешь... О, спасибо, так вовремя. Ты можешь делать 16 кругов? Да, могу, а сам не может. Вот это тяжелая практика. Тяжелая практика. Ну, не могу. Ну, вот только 4 круга. Я полгода круг один читал. А умным уже выглядел, знаете. Вот, и мне говорили, вот ты, наверное. Я говорю, нет, один круг. А больше, слабо, я говорю, слабо. Больше как-то неинтересно начинает быть. Потом 2, потом раз, потом 20, потом с 20 никак не мог вот соскочить. То есть не хватало. Когда правдивость легко, духовная практика легка, если ты не корчишь из себя сильно продвинутого. Но тяжело быть правдивым. Вот правдивым быть тяжело. Правдивым это тебя так начинает состругивать, имидж. Имидж слазит просто, как шкуру содрали, и ты без шкуры, и все тебя долбят. Некоторое время придется побыть в таком состоянии. Вот правдивым быть тяжело, а правдивым и духовную практику, вот, правдивым. Почему? Потому что, когда правдивым, ты на своем уровне тебе даже дальше не столкнуть. Я вам пример расскажу. Вот я живу практически в центре базара. Чтобы мне прийти домой в базарный день, мне надо через толпу покупцов вот этих пройти, да. А поскольку там все окружено линией электропередач, железная дорога, там с трех сторон, вот попал я таким образом туда. Вот. А там газ не проводится, и поэтому мы топим углем. Нет другого отопления. Вот. А привезти уголь можно только в рабочий день. В понедельник, когда базар выходной, не возят. И вот я однажды попытался в базарный день, когда киоски раскрыты, машина угля идет. А я такой, в обычном штатском иду. Если бы вы знали, сколько я наслушался в свой адрес. Вот. Некоторые просто вставали, говорят, иди, разворачивай назад, мало ли что-то, ты что не знаешь, у нас рабочее время, мы за него местовой заплатили. И в другой раз я оделся во все грязное, одел такой сигнальный красный жилет, взял грязные мазутные рукавицы. И так иду и говорю, так, поберегись, они смотрят, лицо, официальное лицо. Они, сейчас, извините, мы сейчас быстро. И я так спокойно, и они меня на меня смотрели просто как на начальника. Вот. Типа они тут временные, а я при исполнении. Вот примерно то же самое получается, если мы не преувеличиваем свою духовную квалификацию, тебя долбать никто не будет. Ну если чуть-чуть. И это не люди к тебе придираются, если придираются, что я там не такой. Да ты действительно не такой. Ты о себе рассказал, а на самом деле... Вот когда никого нет, посмотри за собой, понаблюдай. Такой ты? Нет? Вот. И никогда я не сдвинусь с места, если будет эта разница. И поэтому у меня этого нет. Ну нет, ну и что? Вы знаете, вот на ведическом клубе, хорошо наблюдать, приходит человек, и видно, некоторые молниеносно прогрессируют, а если некоторые приходят люди, не чтобы послушать, чтобы рассказать что-нибудь. Вот. У них ответ, не ответ, а вопрос минут на пять. А скажите мне, и он выкладывает свою информацию, я говорю, спасибо за информацию, а в чем вопрос? Ну, он же все знает. Вот эти люди практически, а есть люди, которые сидят такие скромные, потом смотришь, у них ситки проявляются. У них ситки через 3-2 месяца проявляются. Вот такие скромные. Потом не. И это я знаю и по материальной практике, которые вот скромность, знаете, скромность это честность. Скромность это честность. А не скромность это хвастовство это обман. Вот. Обман это вы под ручку с Махамайей и какая там духовная практика будет у вас. То есть смотрите, все очень просто, ларчик открывается. И когда нам говорят, ты приходишь, а тебе говорят, надо вот. Но некоторые позиции человек просто не может выполнить. Вот просто не может. Почему? А не его природа. Ну не браману и не кшатрии. А ему рассказывают, как вот это надо быть. А некоторые даже говорят а если нет, то извини. Вот. Я рассказывал такую страшную историю. Рассказывал один христианин, он сейчас пастор, он был в Запорожье, сейчас уехал в Америку. Узнал одного человека, этот человек старше его был. Старше его. Он пришел в церковь. Ну, что-то старался, но ему объяснили, что ты, дорогой, у тебя столько нарт. И ты вообще бесполезна. Не в прошлой жизни, а поскольку у них нет прошлой жизни, да, там, с реинкарнацией там, туго, вот, то значит, ну, ты, наверное, служитель сатаны. Вот. Ну, объяснили так человеку. А потом он встречает заметку в газете. Человек заехал в лес на машине, на своей, и застрелился. Интересно даже, он застрелился прямо в сердце. И жил после этого несколько минут. Я вот не понимаю, как это можно в сердце попасть. И жил несколько, и кровь пульсировала и фонтанировала. И он вынимал из сиденья вату, затыкал эту дырку. Вот, и кровью написал, что «Господь, я все-таки хочу быть как-то с тобой там на приборной доске». Вот. Вот. То есть, кто просто плюнул и ушел, а кто, видите, переживает, это лжеучение. Это то, ради чего вот эта вся перестройка, перенос Новгорода, Иерусалима, еще кто знает что, затеяна. Потому что просто так уничтожить браманов, носителей этой культуры, непросто. Непросто. Это надо, чтобы память о них... И чтобы, потому что другое учение, вот это трудно, и сказать, что это духовность. Это не духовность. Это то, что убивает духовность. Она у него была больше, чем вот то, что его научили. И многие уходят, и хорошо, что уходят. Они этим спасают свое. Вот. Потому что это очень... Серьезно. Человек создан, эта форма рассчитана, чтобы общаться с Господом. Просто рассчитана. Это все финал эволюционного процесса, не телесного, эволюционного, все. Ты готов. Теперь вот делай это. Все делай это. И все. Ты привязан к чему-то материальному, ничего. Кришна говорит, я тебе оставлю все материально, наиграешься заодно. Да. Я тебе добавлю то, что тебе надо, счастье тебе добавлю, потому что когда ты будешь счастлив, ты легко будешь добрым. Все, только ты, дорогой, меня слушай, меня служи. Слушай ты меня, это зачтется тебе как служение, как предание. И делай свои дела. А я тебе что буду подсказывать? Буду подсказывать, как тебе вот их делать лучше для тебя. Вот. А потом со временем, если тебе удастся меня очень полюбить, потому что ты долго общался, я заберу у тебя твои дела, дам свои. И ты сначала немножко нос поморщишь, а потом еще больше обрадуешься. Видите, легко. Легко. Но нам говорят, высочайший уровень. Это высочайший уровень. Высочайший уровень – это люди. Вот это высочайший уровень. Но мы этот высочайший уровень не используем. Никак. Никак. И лжерелигии говорят, есть высочайший уровень. Понимаете? А вы пока что, ну, животные. Ну и что? Тело человеческое, все. Знаете, как, кстати, определить, а кто каким животным был? Веды говорят, не знаете? Нет. Человек в экстремальной ситуации ведет себя как то животное, в котором он в последнем теле был. В экстремальной ситуации. Ну, причем это может быть, ну, рефлексы, вот эти все. То есть они помогают. То есть можно определить. В спокойной ситуации мы притворяемся человеком. Вот, да. Да. Но это не страшно. Это не страшно. В принципе, мы... В общем, это не главное. Вот. Итак, предание. Предание. Нет ничего легче предания. Оно страшно, но нет ничего легче. Потому что Господь ведет самым легким путем. Предание. Один человек говорит, предаешься, это значит... Говорит, что значит предаться? Я говорю, предаться, это значит, пусть будут его планы не твои. А как это его планы не твои? Ну, тебе совесть что-то говорит, а вот это путь. Ну, конечно, раздражает, что он тебе говорит не на пятилетку, а на ближайшие 5 минут. Просто ну, нам хочется вот с будущим. Ну, а это контроль. Вот. Человек говорит, человек живет на достаточно дорогих лекарствах. И они так поддерживают, но не сильно помогают. Не сильно помогают. А я как-то рассказал историю одного человека, как раз того человека, который рассказывал, который вот там застрелился, да, который, вот того человека, он тоже жил на очень серьезных лекарствах, что-то с сердцем, но он просто без них не мог. И дело не в том, что дорого, а дело в том, что эти лекарства не помогают, только поддерживают и потом просто оттягивают как бы. А хочется же здоровым, хочется спортом заниматься. Сейчас он занимается спортом. И он сказал: сдохну, но принимать лекарства не буду. В конце концов, я в Бога верю или нет? Господь, ты вообще как это? Ты это лекарство не изобретал. Сделай что-то, я же тебе служу. И потому что у меня в голове вот эта баночка с лекарствами, сколько она стоит и сколько раз в какой день, отвлекает. И он мучился, и он был при смерти. И жена говорит: ну давай, он: нет, бах, и выздоровел. И выздоровел, все, без лекарств спокойно обходится. Проверялся, врачи не верят своим глазам. Говорит: ты что, пересадку делали сердце, так и никаких рубцов, ничего, как это может быть? Не может быть, не может быть. Так вот, может быть. Эта женщина говорит: давай, я тоже хочу. Я говорю: ну давай. Потом она говорит: ничего не получается, я отказываюсь от лекарств, хуже. Я говорю: понимаешь, а что такое это предание, это элемент предания? Когда ты решаешь лекарства не принимать, что такое лекарство по какой-то методике? Это контроль своего здоровья своими силами. Правильно? Контроль. Ты решаешь это все на Кришну, на его хрупкие плечи, так сказать, да? Но тогда будь добра, сними свой контроль из других объектов. Вот. Понимаете? В этом и суть. Верующий или придерживающийся, так за веру, понимаете, придерживающий. Потому что человек, который живет просто как животное, то есть без веры, он нормально живет, он едет в такой, знаете, бричке, так придерживаясь за край. Но когда пошла вера и начинается элемент предания, это там вскачь все понеслось, он может просто вылететь на первой кочке. И мне сразу все плохо. Я говорю: так, дорогая, сними контроль с мужа, сними контроль с сына. А как это сними? И с работы. Ну там же, там надо все заранее. Я говорю: а вот это предание состоит в том, не то, чтобы все бросить. Ну, Кришна, давай, вывози. Ты должна ему молиться, ты должна его просить об этом. Ты должна поддерживать связь. Предание — это значит, я не своими силами, но Господи, помоги. А сама делаю все, что могу, да. И вот тогда вот такой фокус может пройти. Разницу. Ну, не знаю, как у нее получилось, но у многих это получается. Ну, то есть предание, оно, Кришна не терпит таких суррогатов. Я немножко верен ему, немножко не верен, да, муж бывает чуть-чуть не верен, да. Это все, полная дисквалификация. С Господом то же самое. Мы не можем быть чуть-чуть преданными. Ты или преданный, или не преданный. Преданный – это верный. Верный – это весь твой контроль. Я верный. Я тебе доверяю полностью. Но если в каких-то вопросах я это на самостоятельные планы, могут быть только такие, какие механистические. Как определить? Ну, скажите хоть. А то я сомневаюсь, вы слушаете или нет. Да, то есть где предаваться, где не предаваться. Да, Господь зубы за вас чистить не будет, еще что-то не будет за вас чистить. Да. Вот, вот смотрите, именно для этого нужны священные писания. В священных писаниях написано вплоть до зубы чистить, все написано. Вот есть Адхарва Веда, там парапет как на крышу устанавливать. И там как правильно, мы можем сами додуматься до этого, то есть механическая часть. Священные писания говорят о механической части и чуть-чуть о предании. Чуть-чуть. Это означает, Господь за каждым разом тебе не будет говорить прямо из сердца: вставай на работу, пора. Да, ты должен сам это знать. Некоторые вещи механически просто заложены. Господь говорит в ситуации, когда надо что-то изменить, когда какой-то другой уровень, какая-то другая смена деятельности, какая-то, а не вот это постоянно, вот сижу и слушаю, нет. Некоторые так поступают, это нет, это не есть хорошо. То есть, не поминай Господа стоя, говорят, да? Не за каждым разом. Когда надо, но если Господь уже что-то тебе проговорил, вот тебе что-то говорят, и вроде правильно, а внутри аж воротит, ну как-то вот оно не так. Вот тут ты должен всех отодвинуть и сказать, не могу. Совесть не позволяет, как хотите. Потому что Господь, когда приходит, все отодвигается, потому что даже может внешне оно правильно и неправильно. Но это не часто бывает. Это не часто бывает. Это к вопросу об иммунитете. По-другому можно сказать, что такое иммунитет? Это предание. Знаете, здоровый человек, что такое здоровый человек? Он не знает, чего от чего надо ему глотать. Говорит, хороший иммунитет. То есть он предается Господу на этот счет. А есть, которые, ну, выучили свою машину и знают, когда ему что. Это скоро они ее испортят. Режим это хорошо, конечно. Режим это хорошо, но ну, режим ради режима.
А вот вопрос можно? Угу. Как определить ту зону, где существует твой контроль? Потому что ты же как бы привык контролировать, и ты к этому ты как бы живешь этим, а то есть определить не можешь.
Зона контроля?
Да.
А эта зона никем не... Смотрите, это не один вопрос на самом деле. А есть имперсональные отношения, там все регламентировано и сказано. Вот ты начальник, вот эти в твоем подчинении, тебе просто рассказали. Это не ты выбрал. Не ты выбрал. И это все равно не точная информация. Потому что, когда я устраивался на работу путейцам, мне рассказали, и мне этот, он уже так оставил тело, но этого человека по его профессии знают все путейцы, которые были путейцы, потому что он просто талант в этом отношении. И он мне сказал, когда я стал бригадиром, он мне сказал, ты знаешь, как все делается? Я говорю, ну да, по инструкции знаешь? Но если ты будешь делать по инструкции, ты ничего не сделаешь здесь. То есть ты должен делать по инструкции, но всегда в любой деятельности, просто потому что Кали-Юга, в любой деятельности возникают какие-то нестыковочки. Какие-то нестыковочки. И тут ты должен принять решение. Не по инструкции. По инструкции ты мне завалишь вот это все здесь. Я тебя уволю. И поэтому я найму лучше того, который не по инструкции, но с головой дружит. Умеет думать. Умеет думать, это очень просто. Человек берет на себя ответственность. Если просто говорят, что вы знаете, вот мы с Пашей разговаривали, он где-то, вот когда перестройка, люди, которые период становления психики, у кого оно в какое время. И вот там старая власть ушла, новой нету, и непонятно что. Вот эти люди, которые вот у них психика зацементировалась в этом вопросе, в это время, они не могут принимать решения. Они почитают за благо слушаться. Слушаться. Но это исключает слушать Господа, понимаете? Слушаться хорошо. Но должен быть корректор. Прабхупада пишет в комментарии, вы гуру своего не поймете без совести, вы шастры не поймете без совести. Написано, гуру сердце в виде совести помогает вам и найти духовного учителя, и вот это, и вот это, и вот это. Без этого корректора вы, и вот люди, которые есть такие вот, так сказали, все правильно, не сказали, значит не знаю как, значит ждем, когда скажут. Не могут принимать решения. Не могут принимать решения. Скажите, влюбленный человек, вот девушка и вот парень, который не может принять решение. Долго она будет смотреть на него, как он будет там мяться? Она скажет, да нет, извини, что-то ты какой-то. Влюбленный человек принимает решение, цветы, так, он очень внимательный, он весь напряжен, что ей надо, цветы, мороженое, что там, такое, да? Что она любит, он изучает ее вкус. Не спрашивает. Иногда спрашивает. Но иногда, ну, если интеллект не работает, ты хоть спрашивай, хоть не спрашивай. И Кришне мы нужны такие, влюбленные в Него. Вот. А такие нерешительные. Ну, Господь разлил любовь. Вот я по горло стою в этой любви и жду, когда Кришна мне еще что-нибудь, волну подымет, чтобы захлестнуло, да? Вот. Да, любовь уже разлили. И нам чуть-чуть осталось-то тут. Инициатива. Прабхупада всегда поддерживал инициативу. Примеров я уже, я не знаю, сколько их рассказал здесь. И такая глупая, но он ее поддерживал. Иногда он рубил как мечом, говорит, нет, а вот тут извини, тут вот нет, вот на службе вот этого делать нельзя. Но когда что-то от сердца там люди делали, вот, такие случаи смешные. Мне все время хочется их рассказать, но я боюсь рассказать, просто вы их все знаете. Там они такие смешные и трогательные, как вот эти Прабхупады, как они Джаганатхи, помню, помните? Джаганатхи, ну там огромные джаганатхи были, да, огромные джаганатхи, и преданные решили проявить инициативу. Они выставили, прохожие шли, они говорили, вот это Бог, вот это его сестренка, вот это вот. Прабхупада пришел и потом еще и поругал, он сказал, нет, понимаете, он, это бывает раз в год, они выезжают, вот так вот, вот так вот, такие вот вещи. То есть он никогда не ругал. И когда преданные сами вот что-то делали, он поощрял. Потому что это главное. Инициатива говорит о том, что ты живой, и ты. А если нет инициативы, а все остальное есть, то ничего нету. Инициатива это тот. Инициатива должна идти не из логики, а из вот порыв вот этот вот. Вот этот порыв. И она может быть немножко корявая. Это тоже от Бога. А знаете, почему от Бога бывает корявая инициатива? Потому что ты сам корявый. И по-другому ты себе проявить не можешь. Вот. Ты сам корявый. Но когда ты проявляешь это, ты в этот момент ты учишься многократно быстрее, чем, вот как сказали, как в игровой форме. С тобой Кришна играет в это время. Кришна. И он так и говорит. Корявой может казаться инициатива, потому что инициатива, когда голос оттуда, ты этого нигде не видел. Если что, тебе придется за это отвечать. Знаете почему? Потому что Кришна дубли не делает вообще никогда. И поэтому она может быть. Если она удачная, то потом это возьмут на вооружение, может, многие. Всякое бывает. Вот то, что мы на алтаре видим, это сплошная инициатива Прабхупады. Кроме Искона таких алтарей нет ни у кого. Ну, ни одного другой там. В Гауди Матхи нет, например.
А что отличает от Гауди Матхи? Какие там?
А там это. Шиши го... братика нету. Один стоит. И все. Нарисимхадева нету. Инициация тоже совсем другая. Инициация только в Исконе на два периода разделена. Больше нигде. Но очень много он там.
Да, что делали Бхактисиддханта Сарасвати.
Да, да, да.
Это не Прабхупада.
Да.
Что сначала так, а нам инициация, так что это не изобретение.
Так-то, ну так, но сейчас дают сразу ее там. Там дают сразу шнурочек и все.
Это ведический принцип, потому что Бхактисиддханта Сарасвати запретил это делать в виду деградации.
Да. Ну я в том. Да, в том деле. Да, все правильно. Я в том деле, что просто одна фраза, что алтарь исконовский – это сплошная инициатива. И при этом Прабхупада говорит, я ничего не поменял. Прабхупада говорит, я ничего не поменял, и вы за мной не меняете. И тогда возникает вопрос, а что же он не изменил, а если я только поменял? Меняется не то. А в предисловии к английскому изданию он точно пишет, что нельзя менять. А про это он даже не считает, что это что-то такое вечное и неизменное. Он пишет Кришна и внутренний дух. Мы считаем, что одно и то же. Это главное. И больше он ничего не пишет в предисловии к английскому. Ну, к русскому нет, потому что русских не было тогда изданий. И также, ну ладно. Ладно. Итак, честность. Что такое честность? Человек, который не в ладу со своим внутренним ощущением, лжец. Честность и искренность – это одно и то же. Честность – это не соответствие информации какому-то аналогу, нет. Честность – это искренность. И в сатве человек удерживает честность, а не омовение всякие там. Честность. Не омовение – это… Если очень честный, может быть и грязным, это тебя будет благоухать. Но это надо быть очень честным. Да, нет. Очень правильно, спасибо за вопросы, это очень правильно. Почему? И поскольку достаточно проследить, достаточно ему честные. То есть если ты чистый преданный, у тебя что ни шаг, то танец, и что ни слово, то песня, стихами заговоришь. Знаете, кто такой был честный? Честный был этот, Вольф Мессинг был честный, и смотрите, он все насквозь видел. Он видел истину. Солгать не мог Гитлеру, не мог Сталину солгать, а был страх смерти, честный. Юдхиштхира чем прославился? Быть честным. Пока он был честным, это я к тому, честные ли мы. То есть умываться все-таки стоит, правильно Бадринат сказал. Да, чтобы не подумали, что надо быть это. Но когда он один раз солгал, и то не солгал, он просто участвовал в коллективном таком заговоре, что надо было сказать, что там, и там сказал словом даже, да? Надо было сказать, что у того, и чтобы там у папы была депрессия, и с него голову, иначе бы с него голову там не снять. Он там всех крошил. И там раковину закружил, и после этого колесница Юдхиштхира спокойно ездила по земле. А до этого она не касалась. Вот что такое честность. Честность — это не просто. Это великие ситхи. Но что нам надо? Смотрите. В буддизме есть те же четыре регулирующих принципа. Но там даны очень-очень низкие стандарты. Я обращаю ваше внимание, очень низкие стандарты. И там написано, например, все четыре знаете принципа. И там написано, обет милосердия разрушен, если человек убил человека. У нас, если обет милосердия, то есть ты, сострадание, милосердие, если я ем мясо, я уже не могу быть теоретически милосердным. Вегетарианец, который долго практикует вегетарианство, он уже веточку дерева не может, он уже чувствует, как дерево страдает. А мясоед, он даже не чувствует, что это живое вообще. Вот. Ну и так далее. Так вот, а обет правдивости разрушим, если человек преувеличивает свою духовную квалификацию. Мы можем быть по мелочам честными, но не вздумай похвастаться, что ты там такой, что ты уже вот такой. И поэтому все, более того, духовная квалификация, это есть такое слово еще, просветление. Просветление — это не то, что я насквозь все вижу. Просветление, в первую очередь, я вижу свои недостатки. И вижу, что я их контролирую, но я вижу, что они живут во мне и все время провоцируют меня на что-то. Вот это просветление. И чем больше просветленный человек, когда его спрашивают, о, вы такой, да и какой я, если бы вы меня знали. Он себя видит. Вот. А не просветленный человек, который думает, что он в порядке. Вот. И просветление автоматически. Ты перестаешь хвастаться, потому что нечем. Ну и так далее. Очень многие вещи. Но честность. Честность — это не хвали себя. Можешь похвалиться, что ты там правильно заштукатурил что-то, но что ты ловко продвигаешься по духовному пути, не надо. На всякий случай не надо. Вот. Честность, чистота. Так что умываться надо, тем более Кришна говорил, что если даже тебе уже не надо умываться, умывайся, чтобы другие на тебя смотрели и тоже умывались, да. Вот. То есть, правильно, да? Вот я выкрутился, да? Спасибо. Так, ну вот, вот не было бы вопроса, бы вот, не рассказал бы вот этого. Так. И вот это то, что мы о чем говорим, уничтожалось, уничтожение началось с Романовых, но это было уничтожение человечества, а не Россия. Человечество, уничтожение ведической культуры, прямо эпицентра ведической культуры. И удалось. И как было в пророчестве, которое я зачитал, начался возврат. Возврат. И мы участвуем в этом сейчас. К тому, что вот прославить миссию Шрилы Прабхупады, это не просто одна из многих там чего-то, а это мировая проблема решается вообще. Никакая другая вот эта вот, ну, сразу хочу сказать, что многие скажут, ага, сектант. То есть, да. А Шрила Прабхупада, когда ему сказали это, ну, то есть у меня есть тоже такая отмазочка такая есть, когда ему ученики сказали, а только это мы распространились по всему миру, да, и везде будет ведическое, да, золотое вкрапление ведическое, и мы тогда займем руководящие посты и будем контролировать все, он говорит, конечно, да. И тогда мы уничтожим все негодные религии, он говорит, нет, мы будем контролировать, чтобы каждый следовал своей религии. Понимаете, что такое сознание Кришны? Своей религии. Сознание Кришны – это любая религия, это не вот эта вот религия. Сознание Кришны – это ты слушаешь свое сердце. Если до этого доходишь, вот это сознание Кришны. А все остальные ритуалы, все такое, это ну, время, место, обстоятельства, где климат какой, где традиции какие, где, какие вывихи сознания. У каждого народа есть какой-то менталитет особый, и поэтому нам там надо ну, немного другой процесс очищения, да? Вот. Ну, я тут переписал, как хвалят народ, который как не уничтожают, ментальность какая, что, например, вот Дмитрий Донской, нет счастья большего, чем постоять за други своя. Инстинкт нации, да, такой, инстинкт нации. Нам говорят, вот, фильмы «Основной инстинкт», да, или говорят, нет, это не основной инстинкт – инстинкт самосохранения. И везде-то он так и есть. Когда мы утрачиваем связь, прямую связь, а больше надеемся на внешние источники информации. Вот такой инстинкт самосохранения. Почему? Потому что страшно становится. Страшно становится. А когда страх, перед лицом Господа бежит страх. И если я всегда перед лицом Господа, то есть всегда по сердцу поступаю, то есть я никогда плохим не стану, если Кришна торит мне путь. Если он мне говорит, иди туда, значит, он уже там проделал мне траекторию, там ничего плохого не будет. Вот. Там и удача, и все такое. И тогда легко быть за други своя, и нет счастья большего. У остального, если люди не... этого счастья не имеют, у них есть счастье, успел убежать и не убили. Да. Или вот основной инстинкт счастья, да, ну там вообще, там разум уносится, просто вообще ликвидируется, можно сказать. Ну, есть многие такие мелкие доводки по сегодняшней теме. Но время у нас уже вон. И поэтому лучше будет вопросы все разрешены. Если вопросы все разрешим, мы, то тогда я тут договорю кое-что. Да. Не-не-не-не-не. Прошлая жизнь это. Не-не-не-не. Это прикрывается. Я с этим. Нет, нет. Ну, это вопрос уже освещался. Ученики Прабхупады когда-то там загордились. Он говорит, да это я вам дал благочестие, что вы там пыжитесь. У вас вообще ничего не было. Мы просто, это, знаете, ну, есть такой секрет. Все готовы, на то и миссия Шри Чайтанья Махапрабху. Но ключ находится в любви к Ачарье. Если христианин не любит Христа, бесполезно он все делает. Он очищает свою материальную жизнь, и только жизнь его не изменится. Поэтому просто надо почитать то, что говорит. Там невозможно не растрогаться, если почитаем про того Христа, про Прабхупаду, как он плакал. Там в гольф играет, он смотрит, у него слезы. А ученики смотрят, ну, сердце в железо, как говорят, да, смотрят, ну, играют. Он говорит, что только люди не придумают, чтобы от Бога не вот это, Богом не заниматься. Он реально сострадал. И вот такие вот это мелкие, как он в бытовых ситуациях себя вел. И пока ты его не полюбишь, пока не дрогнет что-то, тебе сразу переходит вот это его качество, и вот это благочестие. У тебя есть сила вот этого всего достигать. Христиане, я думал, фанатизм, христиане говорят, только через Христа. Правильно говорят, только через Христа. Не полюбишь Христа, недоступна тебе духовная практика, зря ты тут толкешься. Не полюбил ты Прабхупаду, не получится. Но можно полюбить того, кто любит Прабхупаду. И в тебе сразу это тоже, ну, человека, который, то есть через сердце преданного. Вот. И также санкиртана это, мы уже говорили, что санкиртана это сплошное НЛП, если ты не любишь Прабхупаду, потому что лицензия на санкиртан есть только у него в этих рамках. Все, потому что это не материальное действие, никто не имеет права. Это, ну, и люди приходят, и потом, вот, и Прабхупад там сказал, и уходят. Почему? Потому что дурман прошел, но если человек любит Прабхупаду, у него есть лицензия. Лицензия – это право. Это как я, у меня вот это, корочки там, КГБ, и передо мной милиция по стойке смирно. Вот. И это джива, то есть я имею, это человек, имеющий власть. Власть, реальная власть от Бога. Эта власть переходит, любовь – это власть, забота – это власть, от этого не отпрыгнешь никуда. И человек, когда говорит, и текст вообще не имеет значения, этот человек уже влюбленный, он приходит сюда, он ничего не понимает, но что-то чувствует, что он у себя дома, ничего еще не понимает. Другой приходит, все понимает, потом еще лучше понял, через неделю ушел. Вот, лицензия. Итак, с духовной практикой. А наша, ну, основная деятельность, не основная деятельность, а служение Господу. Он говорит, а чем мы ему послужим? Чем мы послужим? То, что ему надо. Вот это служение все, лотосным стопам, то все, это да, хорошо. Но это очень, знаете, похоже, когда мой внук мне помогает что-то делать, меня это, конечно, умиляет, но после него надо переделывать. Но я рад затраченному времени, потому что я люблю его. Вот. Но вот он подрастет, он будет делать то, что не надо будет переделывать. И Господь не нуждается в труде рук человеческих, уходу за ним, не нуждается. Но он нуждается в проповеди, чтобы мы рассказали про него. А рассказать может про него тот, кто знает его. Вот. И мы приходим к санкиртане. А санкиртана без Прабхупады нет. Никто не может этим книжки вот это вот. Потом я по базару хожу, эти книжки скупаю за бесценок. Торгуют. Как это, я думаю. Шримад Бхагава там продается, это источник наслаждения вечного продается. Как. Стоят бабушки, а что? Да вот тут вот валялось, курилось. Патроны взяли и в воздух пропалили. И хорошо, если так. Хорошо, если так. А хуже того, неправильная проповедь отворачивает человека. Приходит, я сегодня троим проповедовал, и они купили у меня книжки. А сколько отвернулись? 15. Я говорю, счет 15-3 в пользу Махамая. Ты проиграл сражение. Проиграл сражение. Это, как это назвать, бескорыстное непрерывное вредительство. Да. Это благими намерениями. И почему духовная практика не идет у тебя? Почему вкуса нету? И человек как-то раз и говорит, я, пожалуй, отдохну. Его сам Господь говорит, уйди, что ты делаешь, ты ж меня ж неправильно вот это представляешь. Вот. Поэтому надо вдохновиться, получить силу, а потом идти. Мы должны быть снайперами, бить прямо в сердце. Есть такое-то. Была лекция когда-то. Чем отличается слово «вайшнава» от слова незрелого преданного, который поставили на работу. Ну, знаете, за станок поставили человека, который вот по бумажкам это все выучил, да? У него и руку замотает в этот станок. Вайшнав одет в четыре оболочки, доспехи Бога. Чистота, милосердие, правдивость, аскетизм. Он уже соблюдал некоторое время. Вот душа, она одета в эти тела. И мы рассматривали, что зачем там даже следует. И как они раздеваются, как они одеваются. И обычный человек одет во что? Секс, оборона, еда и сон. В звериные одежды. И вайшнав, когда говорит слово, он пробивает, это как с пулемета, так убивает зверя, и там как раскрываются одежды. Он говорит, Хари Кришна. И тот оп, и сам не понимает чего. Что с ним случилось? И такие были случаи у нас на Ятве, знаете, я рассказывал, да? Да ладно, знаете. Стоит Варанаси с книжками сыра вот так вот. И она смотрит, и такое в ней ощущение, что люди какие-то мрачные, какие-то серые, пьяные, с похмелья идут. Она хочет им дать, и не знает, кому дать, и вот это вот. И вдруг к ней поворачивается очень угрюмый такой парень, такой угрюмый вообще, и с такой агрессией к ней вот идет вот так вот. И она на него пальцем показывает, Харе Кришна, Кришна падает, встает, говорит, запишите заклинание, у меня ломка прошла. Ломка, да, ломка, это не с похмелья, это серьезней. Вот, пожалуйста. Вот это сила святого имени. А если просто говорить Харе Кришна и ничего не происходит, вы просто выдыхаете воздух. Вот. Ну, выдыхайте, пожалуйста, это очищает, но презентовать другого, потому что если я таким образом проповедую, я эта пуля не пробивает сердце, человеку просто больно, и на меня агрессия. Мы так ходим, знаете, как по тайге, непуганная дичь. Тух-тух-тух-тух, мы должны с первого раза убивать. Но если мы тра-та-та-та-та-та-та-та в одного попал, а этих распугал, и они надолго отошли. А, Харе Кришна, а, слышали, такие есть такие там фанатики. Вот. Поэтому это серьезное дело. Очень просто. Просто не надо вредить. Не надо вредить Господу, не надо вредить. Беречь его репутацию хотя бы. Ну, мне тут много всяких написано, как уничтожали это дело. Это Радзивиллская летопись, там вот это, как там просто заменяли листки, как это сейчас обнаружилось. Что-то я не хочу это рассказывать. Как изменили нашу историю. То есть. Есть. Я заготовил тут это за как фундаментальный документ, который просто липовый сделали. Сейчас поняли, что он липовый. Где там была записана история, как выдрали один лист, вернее два листа, вставили один и не тот. И как сейчас это с помощью науки вычислили, да. Там по почерк, что там по времени по-другому написано. Это некая Радзивилловская летопись, которая самая, считается древней, которая... То есть она лежит на грани, где все знали, что что есть ведическая культура, откуда все управляется. И вот этот рубеж, когда началось тотальное уничтожение летописей, артефактов, до сих пор это делается. Я рассказывал, у нас в Запорожье скелет, как там в черном люди приехали, в трехметровый скелет, кому помешал скелет? И ни в одной газетенке не прошло. Это я с вторых рук знаю. Вот парень работает, а его сестра мне это рассказывает. Вот когда мост строят там через это, на Хортисе, вот нашли, кому помешал, скажите, кому помешал. До сих пор вот эти артефакты тщательно уничтожаются. Есть даже следы, как уничтожение. Там все надгробные вот эти надгробия стирались. Стирались, рисунок оставлялся, а даты и кто там был, стирались и как-то царапались, и было видно, что это позже. А некоторые, как это нашли, что величайший народ тут жил, это одну церковь снесли, потому что ну, там уничтожать просто ну, надо всю было ее под корень. Это я в Саратовской, не помню в какой. Вот. И потом стали делать из фундамента, а фундамент сделали из надгробий. Потому что кладбище надо было все уничтожить. И сейчас скинулись, когда раскопали, а там такие надписи. Там величайшая цивилизация была, тот Запад далеко-далеко от этого. То есть использовали, закопали, думали не докопаются. Ну сейчас докопались. Вот такие артефакты. Уничтожается до сих пор, уничтожается до сих пор. И будут уничтожаться. Но тенденция идет к тому, что правда раскрывается. И самое главное, это правда какая? Для чего это все затеяно? Пророчество я читал вот только сейчас. Что любовь распространяется свободно. И она начала распространяться свободно. И в пророчестве сказано, с 43-го года началась оттепель. С 43-го года перестали убивать людей за то, что... С 43-го года стало очень тяжело скрывать артефакты. Не вот сейчас, с 43-го года, достаточно давно. И мы живем уже... Мы даже не понимаем, как люди жили до 43-го года. До 43-го года. Одно неосторожно оброненное слово, и все, ты уже это, тебя и не найдут, не закопали. Вот. А что касается религии, тем более. А сейчас мы свободно об этом говорим. Вопросы?
Да.
Смотрите, вопрос, что такое свои качества? У нас качества уже есть, и менять их не надо, надо менять их направление. Я прихожу, и мне говорят, вот это надо отрезать, а вот тут надо отрастить. Нет. Есть книга такая, «Нектар наставлений», там написано, что, например, гнев укрощенный, это гнев, направленный в нужную сторону. Вот. Просто применить себя по назначению. Чернозем во дворе хорошо, а вот здесь вот на столе не очень хорошо. Просто применить не надо менять. Встреча с Богом не меняет человека, но она разворачивает его на 180 градусов. Потому что все, что человек... качества не меняются, но меняется их точка приложения. Приложение. Был такой апостол Павел, а до этого он был диаметрально что-то противоположное. Гнал христиан. Саввул. Такой был римлянин. Римлянин. Он не был иудеем. Иисус взял его и сделал из него вот это. Он просто развернул его те же самые качества. И поэтому качества какие бывают? В религию человек приходит с большим ложным эго или с маленьким ложным эго. Вот. Я говорил, чем отличаются они, большое от маленького? Страх смерти, помните, да? Страх смерти по-разному проявляется. И вот большое ложное эго, о, это очень перспективный товарищ. Большое ложное эго – это трудяга. Он очень гордый. Почему он очень такой гордый? Не гордый, вернее, с большим ложным эго человек очень обиженный. Я вот это делаю меня. То есть он немножко завышает. Завышает, да, но я не буду повторяться. И это ложное эго преобразуется. и замечательный лидер может получиться. А вот человек пришел с маленьким ложным эго, с маленьким. Он много не сделает. Он как в мире там много не делает, так и здесь он много не сделает. И не надо его заставлять. Вот что может, то и может. Вот. Но ложное эго перерабатывается, оно не уничтожается, оно переплавляется. Добро делается из зла, больше не с чего делать.
Угу. Я вот все время не понял, в основном же временный процентов на 95, они же все считают, что у них нет качеств, ну каких-то позитивных, то есть,
Качество есть даже вот этих очков, они отсвечивают. Ну как это нет качеств?
Есть, но они там оскверненные, грязные, непроявленные.
Грязь — это ты повернулся на 180 от Господа и творишь что-то там спиной к Нему. Вот и вся грязь. Ты не понимаешь, что Он знает, а ты не знаешь. Ты только с Господом можешь знать свою судьбу, что тебе надо делать, что тебе полезно делать, чему ты обрадуешься в принципе. Вот это невежество. Невежество, слой грязи покрытый. Есть для каждого есть что-то такое единственное, что Господь индивидуальное, больше ни у кого нет, ты не спишешь это ни у кого. Ты не продублируешь никого. Господь, все остальные, которые не к Господу повернуты, они просто обзавидовались и пытаются кого-то что-то повторить. Заведомо проигрыш. Потому что мой путь не такой, как у всех. Не похож ни на кого. Как я буду служить Господу? Когда я буду не такой, как все, и остальные будут не такой, как все будут личности, это будет единый организм. Вот сердце такое, почки такое, но вместе это организм живой. А если все будут одинаковые, это организм сгнил называется. Все немножко похожи друг на друга, пахнут примерно одинаково. Это не личности, это безжизненная ситуация. И которые, и все безжизненные ситуации, и потом ищут виноватого. Так это не твой путь. А счастья нету, значит, не на своем пути. И поэтому как мы узнаем свой путь? Только с Господом. Нигде не прочитаешь. Есть общее положение механические для всех. Вот для этой модели, называемой человек, есть такие правила поведения. Потому что он не может вести себя как собака, например. И про это написали. Ну, кто-то говорит, что может, да. Ну, в принципе, может. Да, веду, да. Ну да, я, да, правильное замечание, да. Он может, но ему от этого счастья не прибавится. Когда он становится собакой, для чего, чтобы счастье получать таким? Он решил получать счастье таким образом, Господь удовлетворяет его возможности, потребности, вернее, запросы. Что-то я не полностью ответил, да?
Ну, допустим, я не считаю себя квалифицированным кому-то проповедовать. Ну, если кому-то что-то рассказывать. Ну, как каждому скажет, что я там не особо.
Как в этом? Я скажу удивительную вещь. Ну, понятно. Ну, как раз-то вы-то и проповедуете. Вы сами рассказывали это, что вы мне рассказываете. Не считаю. Проповедовать, это я, в Бхагавад-гите написано, если ты не выполнишь мой приказ, если ты не выполнишь мою волю, если не последуешь моему указанию, и там пишется, что ничего хорошего с этого не будет. В конце концов, Иисус сказал, я ничего не делаю, не вижу Отца твоего, и не вижу. То есть мы действуем по приказу, но по приказу из сердца. Вот когда из сердца будет приказ, ты можешь это делать. Вот. Если это приказ, потому что надо, потому что сказали, можешь напортачить. Потому что когда Господь говорит, Он проторил для тебя путь. Он говорит, вот этого человека я к тебе подогнал, расскажи ему. Это означает, что мне, я насчет квалификации, что мне суть от вопроса или ответа, если я слушаю свое сердце, в каком бы понимании я ни находился, как слушать, это не обязательно прямой текст, на уровне агу-агу, может быть, нравится, не нравится, томление в груди, вы знаете, то есть неудобство какое-то. Но когда человек совершает подлость, он чувствует, что совершает подлость, хотя ум может его рассказать, что он правильный, да, но внутри он чувствует. То есть мнение Господа по этому поводу мы знаем всегда. И вот если мы будем учитывать это мнение, моя жизнь будет 100% квалифицированной, потому что меня проведут по пути, где вот то, что у меня есть, и как раз хорошо. И таким образом моя квалификация будет улучшаться. Всякий другой путь, не путь сердца, даоса говорят, да, сопровождается, и этот путь совершенный, говорится, а всякий другой, вот когда ты делаешь как я, ты совершенен. Что бы там другие ни говорили, а будут говорить, потому что тебя необычным путем будет вести, никто не повторит. Всякий другой путь, ты то и дело натыкаешься на то, что ты такое микрофиаско, несовершенно, потому что ты берешься за дело, которое даже не знаешь, оно по моей квалификации или нет, ты просто не знаешь. И точно не знаешь, потому что единственное, где ты можешь 100% себя занять, это тебе Кришна вот рассказывает. Через сердце, через разум, через других преданных. Но есть прямое указание, а есть указание, это гуру называется. Гуру тот, на которого указал Господь в сердце тебе. Вот он гуру. И ты должен относиться к нему. Если человек это понимает, он слушает его как Бога. Ты сможешь, и он тебе так вот оно. Ты слушаешь его как Бога, да, вот слова. Просто чувствуешь как Бога его. Или к тебе подошел, а что-то тебе нет настроения его слушать, да? Ну что-то вот нет настроения. Это не просто так. Это не просто так. Если ты это понимаешь, тебе не просто тексты будут идти, а тебе будут указания туда, 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 тебе будут эти гуру окружать. И однажды ты просто воткнешься, упрешься в свою дикшу. И когда ты его увидишь, у тебя не будет сомнения, что это он. Не будет сомнения. Как первая любовь. Любовь не сомневается. Если есть сомнения, это не любовь. Это будет вообще как приказ ставить. Ну, таким образом. О квалификации. Мы квалифицированы, в принципе, только тогда, когда выполняем распоряжение Господа. Он знает, куда нас, на какую работу назначить. Он знает нас до самой, до последней, до изюминки. И работа нам такая. И мы там 100% квалифицированы. Мы думаем, чем больше мы 7 пядей во лбу квалифицированы. Нет, поставь профессора копать землю. Дисквалификация. Да он не выкопает, он не угонится за землекопом. Мы думаем, чем вот престижнее, тем квалификация выше. Нет, квалификация есть везде. Как только Господь придумал обезьяну, он сразу придумал джунгли под нее. Лианы вот эти все. Она вот здесь на асфальте не очень. Так и для любого человека есть деятельность. Под каждого человека есть деятельность. И путь тебе тоже открыт. И там квалификация твоя в этом. А все остальное придуманное. Еще вопрос есть? А что это столько времени? По второму? Так, один вопрос и все. Один вопрос, больше нельзя. Угу.
Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Арджуна смело заявляет, что зло никогда не дает того, кто есть добро. Да. То есть, в общем-то, это сила добра и справедливости. И вот такая ситуация, которая была исторически удивительная, как вот в России буквально за 20 лет, не знаю, после революции, я говорю, атеизм увеличился резко. А второй пример, который нам, который, в общем-то, мы знаем, место явления Господа Чайтаньи, вот на этот тур просто очень как увидел. Вот. Это получается так, что 500 лет назад Бога почитаю, после него там величайший конкретный наратан, да, Шинивас, и так далее. Расикарнанда. Чисто, все удивительно, ну, то есть, и буквально за каких-то 300 лет вообще все исчезло. Вот. Это просто, если что, насколько оно было воздействовать, вообще непонятно как, чтобы утратить вообще за спрятать. Такие духовные вообще вещи, место, как мы говорим, осознание, даже такие в таком плане.
Спрятаны целые города, спрятаны столицы, а народ просто уничтожен. Потери огромные в священных писаниях, в рукописях, в вещдоках, но самые большие потери в людях. Что говорить такие? Самые серьезные артефакты – это люди. Да. На 7% площади, на 1/7 площади планеты осталось 4% людей. Это вообще. Мы даже не представляем себе, насколько это... Люди – самые главные артефакты, потому что всю культуру можно уничтожить, но менталитет уничтожить непросто. Потому что вот он спившийся уже, сидишь, смотришь, философ, вот бомж полный, а философ. Его довели до ручки, а там не философствуют в других местах, нет. В Индии, не хочу вас огорчать. Приходит проверяющий со штаба округа, и его водят по тем местам, которые приготовили, где зеленый цвет листики покрасили. Я просто знаю, у меня есть знакомый, который 4 года в Индии, потом приезжает сюда на полгода, опять на 4 года в Индии. Он прошел. И там в Индии, там, ну, мусульманство, ну, христианство, ну, и религия пастушка есть еще немножко. Вот. Потом у этих, он говорит, он был везде. Это, как же его зовут? Клим. Он ездит вместе, вот кто его спонсирует, владелец китов, вот был кит-магазин, да? Ну, кто знает запорожский. Вот. Ну, так бы он сам не поехал. И он говорит о ложном отречении. Он говорит, я видел отреченных людей. Вот, как же город... Вот вверх по Гималаям, и там люди ходят голые. Холодно жутко. Вот точно, да. И они, волосы у них до пят, они из этих волос себе как-то вот оплели, вот так вот, и ходят. Ну, прикрыть, чтобы там гениталии прикрыли, и ходят. Босиком. Он говорит, я в этих в кроссовочках замерзаю, по камню иду. Они говорят, вот это отреченные люди. А это, говорит, вы это, отреченные, что там... ни почет, ни бесчестие, ни жара, ни холод не берет. А если у меня ни почет, ни бесчестие, ни хоть ты там, а холод, жара берет, значит, у тебя и с этим не все в порядке. Он говорит, вот это отреченные люди. И таких там очень много. А это, говорит, такое. То есть там, и так вот мы приходим. И как, в первую очередь, как уничтожили культуру? Уничтожили крестьян, так называемых, да? Вайшев, настоящих вайшев уничтожили, которые вот и коровы, все такое, да? Батька Махно сокрушался, говорит, что уничтожили крестьян? А в Индии как уничтожили? Просто завезли дешевые ГМО, там пшеничку, рис. И они, то, что вырастили, они не могли конкурировать с ними. И все понакупали, и они свои там или съели. Потом купили, а оно раз и не взошло. А теперь... Опять вагонами привозят вот это, и все, они подсадили их на крючок. И им просто нечем сеять. Очень легко и технично. Разорили вот этих вот. А горожан-то обвести вокруг пальца, это легко. Вот крестьян не очень. Потому что вот эта культура. Варнашима вот это на крестьянах держится. А город там 99% анархии и немножко еще чего-то. Там, для поддержания жизни. Остальное все... Так что уничтожается. Но сейчас возрождается. Сейчас мы смотрим, у нас там поселение, кто-то анастасиевцы или это, ну сам принцип. сам принцип. И таких много-много, все идут на землю. Вот у нас вот есть такие вот. Ну ладно. Да, зло никогда не победит добро, но Прабхупада четко говорит, что такое добро. Добро – это если любое действие, если оно продвигает тебя к Господу, это добро. Если не продвигает, это не является добром. Он там в комментарии все качества, помните, описывает. И что такое доброта, что такое недоброта. То есть мы, это определяет, продвинулся ли человек до Господа, значит, это добро. А внешне оно может выглядеть как зло. Может, я ему ремня дал ребенку, и он к Господу продвинулся. Ну, может быть, такая ситуация, да? Все, это добро. Не само действие определяет добро, а результат. Результат. Но чтобы знать этот результат, я это должен делать не для себя, а для Господа. Вот такая вот квалификация. Ну, у нас уже это. Вот Бадринат Прабу нам киртан сыграет, конечно. Все, тогда я. Три минуты киртан. Три минуты киртан и да, все.